В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 23 июля. Основные темы нашей программы. В Петербурге, как ожидается, сегодня будут судить оппозиционных активистов и журналистов, задержанных на акции «Белые ночи». В России сегодня вступил в силу запрет на рекламу всего алкоголя в интернете. С 1 января такая реклама должна исчезнуть и со страниц печатных, и со страниц газет и журналов. Вы услышите интервью с экспертом, а после поговорим на эту тему со слушателями. Также в программе «Новости экономики» обзор свежих российских газет. Сразу напомню, что вы можете писать нам с ответом на вопрос, одобряете ли вы запрет на рекламу пива. Пишите нам на наш пейджер на номер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Также вы можете оставить свой комментарий на нашем сайте в рубрике в разделе «Вопрос дня». В понедельник в Петербурге, как ожидается, состоится суд над гражданскими оппозиционными активистами и двумя журналистами, задержанными в ходе акции «Белые ночи». С подробностями из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция «Белые ночи», прошедшая 8 июля, задумывалась оппозиционерами как шествие, переходящее в митинг, а затем в свободную прогулку по ночному Петербургу вдоль Невы с разведенными мостами. Но городские власти шествие запретили, согласовав только митинг на Марсовом поле. Между тем, о шествии было объявлено заранее, поэтому организаторам пришлось прийти к месту сбора, к Большому концертному залу «Октябрьский» и перенаправлять людей, не знавших о запрете шествия, туда, где собираться было разрешено. После ужесточения закона о собраниях, митингах и шествиях с оппозиционерами стали обращаться несколько по-иному, говорит организатор акции «Белые ночи», исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Всем написали в протоколе, что они являются организаторами шествия. Если раньше это писали только заявителям, то в данном случае должны были написать только мне, то у нас с тем 15 человеком, которые были задержаны, в том числе два журналиста, всем написали, что они были организаторами шествия. Это обвинение просто смехотворно. Мы даже Лиговский проспект не смогли пересечь. Какое тут шествие? Ну уж тем более, что не было никаких ни флагов, ни транспарантов, ни плакатов, вообще ничего, чтобы каким бы то ни было образом говорило о том, что мы к чему-то там призываем. Все высосано абсолютно из пальца.
То есть к БКЗ «Октябрьский» вы пришли просто, чтобы сказать людям, что здесь ничего не будет и надо идти на Марсово поле. После митинга люди, узнавшие о задержании нескольких активистов, вместо запланированной прогулки пошли ко второму отделу полиции, чтобы передать задержанным воду и еду, и, в свою очередь, были задержаны тоже. Это Ольга Курносова считает отдельной вопиющей историей, подчеркивая, что этим людям, включая 15-летнего подростка, пришлось провести в полиции двое суток.
Им шьют тоже организацию несанкционированного митинга, что характерно. Правда, там уже три раза переписывали протоколы, что уж в конце концов оставили, я даже не знаю.
Стоит напомнить, что решение суда ожидалось еще 16 июля, но было перенесено на неделю. Судья заявила о необходимости пересмотреть все видеоматериалы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Послушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжатся предварительные слушания по делу участниц пан-группы «Пусси Райт». Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. В пятницу суд постановил оставить участниц группы под арестом до 12 января будущего года и объявил в слушаниях перерыв с тем, чтобы дать возможность стороне обвинения подготовить возражения на ходатайство, заявленные защитой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой во время предварительных слушаний по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя заявили десяток ходатайств. Среди них, в частности, были прошения о возвращении дела прокурору и об исключении из материалов дела психолого-лингвистической экспертизы, единственной из трех, в которой ее составители пришли к выводу о том, что действия участниц Pussy Riot были основаны на религиозной ненависти или вражде. Кроме того, было заявлено ходатайство ходатайство о вызове в суд свидетелей. В списке тех, кого хотели бы допросить адвокаты, 34 фамилии. Две из них привлекли особое внимание журналистов. Защита просила вызвать в суд президента Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Патриарх Кирилл является настоятелем храма Христа Спасителя, и мнение верующих он может передать авторизированно точно только сам. Поэтому мы считали бы для такого процесса, который имеет такой размах и масштаб, было бы правильным вызвать его святейшество для того, чтобы он дал свои пояснения относительно позиции Русской Православной Церкви и всех верующих по поводу известных событий. Что касается Владимира Путина, здесь еще проще, учитывая, что решающим образом президент Путин влияет на решение этого суда, то было бы правильно с правовой точки зрения допросить его.
Еще одно ходатайство подала Мария Алехина, которой, вопреки процессуальным нормам, не предъявили постановление об окончании ознакомления с материалами дела. Теперь по всем заявленным защитой ходатайствам должны высказаться государственные обвинители. Это они попросили о перерыве в процессе, чтобы подготовить контраргументы. Затем, чтобы не удаляться в совещательную комнату для вынесения решения по каждому из ходатайств, председательствующая в процессе Мария Сырова вынесет итог постановление и объявит дату начала слушания дела по существу. Впрочем, адвокаты участниц Pussy Riot почти не сомневаются, в удовлетворении ходатайств будет отказано. Дело-то политическое, говорят адвокаты.
Депрессивный процесс. Других комментариев мы дать просто не можем, потому что мы видим, что там происходит.
О праве речи не идет в принципе.
Абсолютно.
О действии норм уголовно-процессуального закона очень всех других речи не идет.
Единственное правовое решение вот этого дела, прекращение дела и соответственно,
реабилитация
наших подзащитных полная. Потому что в их действиях нет состава уголовного преступления. То, что сейчас делают власти, это, по сути, фабрикация уголовного дела.
Продлив почти на полгода до 12 января 2013-го арест участницам группы Pussy Riot, судья Марина Сырова теоретически может не торопиться с рассмотрением дела. Но у защиты нет сомнений. Слушания пройдут стремительно, и вполне вероятно, что к сентябрю приговор по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя будет вынесен. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов и почти 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске взяты под стражу три высокопоставленных местных чиновника, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В Москве в понедельник продолжатся предварительные слушания по делу панк-группы Pussy Riot. В городе Касимове Рязанской области на выборах в городскую думу, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». В избирком поступило множество жалоб на нарушения от независимых наблюдателей. Суд в Харькове сегодня продолжит рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов в середине 90-х, когда она возглавляла компанию «Единая энергосистема Украины». В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. США привлекут к ответственности любого представителя властей Сирии, который попытается организовать использование химического оружия в ходе нынешнего конфликта в стране. Об этом заявил в воскресенье представитель Белого дома Джей Карни. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9 часов 30 минут. После выпуска новостей в 10 утра слушайте повтор программы Дмитрия Савицкого «Время джаза». Хэнк Джонс входил в большую четверку детройтских пианистов. Он был пианистом с базой классического образования, но играл в любом стиле – от рэг-тайма до бибопа. О нем, а также о напрочь забытом пианисте Милте Бакнере и пойдет речь в выпуске «Времени джаза». Программу ведет Дмитрий Савицкий. Напомню, она выйдет в 10 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается программа «Время свободы». В нашей традиционной рубрике о культуре поговорим о книгах. Сегодня посмотрим на книгу чешского историка Яна Рыхлика «Чехи и Словаки в 20 веке». По мнению рецензентов, впервые об истории Чехословакии и ее распада говорится с точки зрения словаков, а не чехов, как это было раньше. Тему продолжит Александра Вагнер.
Книга «Чехия и Словакия в 20 веке» охватывает период с 1914 по 1992 годы, то есть с момента возникновения идеи создания Чехословакии, образованной в 1918 году, и до ее распада после Бархатной революции. Главная цель, которую ставил перед собой автор, рассказать об истории Чехословакии с точки зрения словаков. Как отмечают некоторые рецензенты, такая попытка была сделана впервые. До этого история государства, просуществовавшего 74 года, писалась с точки зрения Праги, а не Братиславы. Историк Ян Рыхлик объясняет.
Ошибка была, что мы думали, что если есть два близкие языка, если мы понимаем друг друга, то мы можем стать одним народом. Но мы знаем с истории, что есть народы, у которых исходный язык, например, у сербов, у хорват. И что это означает? Ничего не означает. Чехословакия, когда восстановилась в 18 году, это было восстановление давнейшего чешского государства. Но для словак это так не было. У них просто понятие было, что это должны быть две национальные государства, которые будут объединены в форме унии. Этим объясняется, почему на словацком языке Чехословакия пишется с тире и прописью «С». Это не вопрос ортографии, это вопрос концепции. Не одно государство, а две национальные государства, у которых нет полного суверенитета. Как Австро-Венгрия, это с точки зрения австрийцев, это было одно государство австрийское. С точки зрения венгров, это были две государства, которые были объединены в форме неполной унии.
Вы пишете, что Словакия стремилась к автономии еще задолго до событий Бархатной революции. На основании вот каких данных вы делаете такой вывод?
В 2018 году это не было, я бы так сказал, на программе дня, потому что словаки думали, что они еще очень слабыми, нет у них кадров, нет у них интеллигенции. Была такая идея. Масарик, Бенеш, Штефанек, они думали так. Нас очень мало чехов. Есть 3,5 миллиона немцев. На север, на юг, на запад только германцы живут. Что делать? Нам нужен коридор на восток, к полякам и к русским. Конечно, не к большевистской России, но к России какой-нибудь другой. Поэтому нам нужна Словакия, как коридор на восток. Словакам нужна Чехия, потому что у них есть очень много венгров, с которыми им очень трудно жить, то мы можем помочь друг другу. Но идея полной независимости появилась уже в конце 30-х лет. В 38-м году после Мюнхенского соглашения показалось, что если дойдет кризис, один другой народ выбирает собственный путь. Но в 91-92 годах геополитическая ситуация для чехов была совсем различной 18-го года. Немцев нет, мы их прогнали в 46-м. И для чешской политики никакие коридоры на восток уже не нужны. Наоборот, они нежелательные. Но я думаю, что это нормально. Все народы стремятся к полной независимости. Покажите мне в Европе многонациональное государство, которое является стабильным. Я такого не вижу. Бельгия, я думаю, что спустя 10 лет этого государства не будет. Может, Великой Британии не будет. Может, и Испании не будет. Все пропали. Австро-Венгрия пропала, Советский Союз пропал, Югославия пропала. С этой точки зрения распад Чехословакии мне является совсем нормальным. Мне, конечно, как частному лицу, у которого есть два паспорта, чешский и словацкий, у которого словацкая жена, моя дочь родилась в Словакии, но мне, конечно, пережить это было очень трудно. Я переживал это очень эмоционально.
Вы немножко коснулись периода переговоров, который происходил, прежде чем Чехословакия распалась. И вы в то время были советником Петра Питхерта. Это был председатель чешского правительства в рамках федеративного государства. И он выступал, как известно, за сохранение Чехословакии. И многие политики, которые принимали участие в этих переговорах, они также выступали за сохранение. Что все-таки стало решающим?
Именно решающие это выборы 5-6 июня 1992 года. Показали совсем новые политические силы. Движение за демократическую Словакию Владимира Мечера и гражданская демократическая партия Вацлава Клауза. Их программы были абсолютно несовпадаемыми. У Клауза правая политика, радикальная экономическая реформа, сильное государство, которое будет управлять. У Мечера это была конфедерация, где попросту были бы две полунезависимые государства, которые бы сотрудничали по военным делам и внешней политике, может быть, ну и в каких-нибудь экономических вопросах. Договориться о чем-то-нибудь было почти невозможным.
В книге «Чехия и Словакия в 20 веке» чешский историк Ян Рыхлик пишет, что распад Чехословакии наметился уже в середине прошлого века, и появление двух независимых государств, Чехии и Словакии, было лишь вопросом времени. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас агентство сообщает о том, что следствие по делу об убийстве в Кущевской, в станице Кущевской, завершено. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве семьи фермера в станице Кущевской, сообщается на сайте Следственного комитета. Таким образом, расследование убийства 12 человек и ряда других преступлений банды Сергея Цапка завершено, передает электронная газета «РУ». Подробности этого сообщения в наших выпусках наших новостей. И продолжаем программу. Приморский краевой суд 9 июля не смог сформировать коллегию присяжных по нашумевшему делу приморских партизан. А вскоре обнаружилась пропажа трех томов из материалов уголовного дела. 18 июля прошли обыски у адвокатов партизан Олеси Моисеевой и Елены Мыльниковой. Ничего найдено не было. Рассматриваются версии причастности к хищению конвойных и работников суда. Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов создал в социальной сети Facebook страницу «Приморские партизаны». Он рассказал Радио Свобода о том, что происходит вокруг этого дела.
Мы выезжали в Владивосток, это был июнь месяц сначала, группой экспертов «Чистые руки». Я, собственно говоря, был один из инициаторов выезда в Приморский край. И мы получили обращение от правозащитников, от адвокатов, от самих партизан, связанное с пытками во время следствия, и, а также тем, что уголовное преследование носит очевидно политический характер, и то, что представлено в официальных СМИ, прогосударственных СМИ, не соответствует действительности. То есть приморские партизаны ссылались на то, что они фактически оборонялись от коррумпированных представителей правоохранительных органов, в частности местной милиции, после чего они подверглись пыткам, очень серьезным пыткам, и, собственно говоря, не считают, что в их деле имеется грубейшее нарушение права человека, и, собственно говоря, они с этим обратились к нам.
Но мы видели ведь видеообращение, так называемое завещание приморских партизан, там они сами признаются в том, что убивали сотрудников полиции и милиции тогда еще.
Они ссылаются на то, что в Кировском районе существовала банда наркоторговцев, которые занимались выращиванием конопли в их районе, и они, как да, люди идейные, решили эту банду остановить и начали, собственно говоря, разбираться с этой бандой. Казалось, что там причастны сотрудники на тот момент полиции, и вот они пытались таким образом остановить наркомафию, которая там сложилась, и вынуждены были применять оружие в отношении милиции.
Ну а в чем политическая составляющая этого дела?
Само явление сопротивления власти путем насилия, ну, для России с точки зрения, вот если брать, опять же, обратите внимание на республики Северного Кавказа, то это характерно было для южных регионов России. То в настоящее время, и вот да, в тот период, 2010 год, мы видели особый всплеск вот именно такого сопротивления со стороны уже других регионов. В других регионах, и в частности, вот да, и Приморский край, и вот Орловский, так называемые партизаны. Собственно говоря, безусловно, власть понимает, что это серьезное явление, которое нужно в любом случае останавливать любыми способами. И, соответственно, да, есть определенные политические причины, которые способствуют этому явлению, да, отсутствие контроля власти, отсутствие политического диалога между обществом и властью, отсутствие, собственно говоря, политической конкуренции, отсутствие вот этого, да, социального лифта. Вот это все, конечно, толкает общество таким радикальным мерам, как, собственно говоря, вот это вот явление с приморскими партизанами.
Я слышал, что есть также такая инициатива устроить специальную поездку, такой тур для журналистов Приморья по партизанским местам, да? Вы поддерживаете эту идею?
Журналисты уже выезжали туда. Вот, я знаю, что из газеты «РУ» туда выезжали, делали там, да, скажем так, репортаж. Вот, а мы с удовольствием поддержим эту инициативу. Но что касается лично меня, то я, собственно говоря, поставил условие родителям и партизанам, и адвокатам. Я в процесс не вступлю в качестве защитника, пока я не получу копии материалов уголовного дела. То есть у меня сейчас в настоящее время имеется обращение от приморских партизан, у меня в настоящее время имеется копия документа, свидетельствующая о пытках в отношении них, но у меня отсутствуют какие-либо доказательства того, что сотрудники милиции, да, в то время совершили совершали там, да, как вот эти вот преступные действия в виде наркоторговли. У меня отсутствуют доказательства видеозаписи, которые якобы существуют. И кроме, скажем так, вот вербальных каких-то, да, объяснений, у меня больше ничего нет. Я бы хотел подчеркнуть, что если идет речь о каких-то конкретных обвинениях, а там идет речь о серьезных обвинениях, и которые якобы находятся в материалах уголовного дела, то они должны быть представлены, представлены правозащитником. Я, собственно говоря, для этого и создал страницу в Фейсбуке, для того, чтобы там разместить весь пакет материалов уголовного дела. Но в течение двух последних месяцев, почти уже двух месяцев, к сожалению, я не получил никаких материалов. Я даже выезжал в Владивосток и, собственно говоря, должен был 9 числа приступить к судебной защите одного из приморских партизан Алексея Никитина. И мне как раз было обещано уже, да, и родственниками, и, собственно говоря, самим адвокатом, что мне будут переданы материалы уголовного дела в полном объеме. То есть там более 50 томов. Но перед началом судебного заседания мне сообщили, что материалов дела ни у адвоката, ни у родственников, их нет, да. Вот, я посчитал, что подобного рода, скажем так, объяснение для меня это, ну, является детским лепетом, поэтому я принял решение не приступать к защите, пока у меня действительно не будут подтверждения того, что приморские партизаны, люди, которые пытались бороться с мафией, да, пытались бороться с коррумпированными представителями правоохранительных органов и, соответственно, да, являются уже жертвами политического преследования со стороны власти. Вот подобных, скажем так, доказательств у меня на руках нет, вот, кроме вербальных заявлений самих родственников и самих приморских партизан.
Ну вот, странная история с исчезновением этих трех томов дела. Какой-то практический смысл это похищение имеет? Что именно в этих трех томах?
Ну вот, опять же, да, вот я считаю, что вот этот вот страх, который вокруг защиты приморских партизан сформировался, он, конечно, выгоден власти. И я считаю, что это звенья одной цепи исчезновения материалов уголовного дела. И то, что у защиты, нынешней защиты, да, приморских партизан существует страх. Вот это вот, опять же, да, родственники, я обратил внимание, как они боятся общаться со средствами массовой информации. Они считают, что обращение в средства массовой информации, вот, это может навредить приморским партизанам. Кто-то, опять же, нам манипулирует, кто-то внушил и объяснил, что общественная огласка, что там, да, международная поддержка правозащитных организаций может только навредить им. Понимаете, здесь получается, что они пытаются каким-то неофициальными путями, там, популярными путями как-то договориться с властями. Но это невозможно. Дело политическое, дело тем более принципиальное для власти. И кулуарно невозможно договориться. Только путем общественного контроля, только огласки, поддержки правозащитников можно эту проблему решить. Поэтому я считаю, что, конечно, власть вмешивается, манипулирует с учетом, опять же, да, вот того страха, который у населения, у местного существует перед властью, в том числе, да, и защитниками, и родителями приморских партизан, вот, использует ограниченность людей в информации, вот, и, соответственно, пытается воздействовать на защиту, чтобы ни в коем случае те материалы дела, которые имеются, не получили широкую огласку, чтобы они не попали в СМИ, чтобы они не стали тиражироваться в интернете.
Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов о деле приморских партизан. Сейчас в Москве 9 часов и почти 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Крымске взяты под стражу три высокопоставленных местных чиновника, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В Москве сегодня продолжится предварительное слушание по делу панк-группы Pussy Riot. Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест всех трех подсудимых на 6 месяцев до 12 января будущего года. В городе Касимово Рязанской области на выборах в городскую думу по предварительным официальным данным лидирует партия «Единая Россия». В избирком поступило множество жалоб на нарушения от независимых наблюдателей. В американском городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу произошло массовое убийство, тысячи людей собрались в воскресенье вечером на церемонию памяти погибших. В ней принял участие президент США Барак Обама. Соединенные Штаты привлекут к ответственности любого представителя властей Сирии, который попытается организовать использование химического оружия в ходе нынешнего конфликта в стране. Об этом заявил в воскресенье представитель Белого дома Джей Карни. В сирийской столице Дамаске и городе Алеппо продолжаются интенсивные бои между правительственными войсками и отрядами повстанцев. Суд в Харькове сегодня продолжит рассмотрение нового уголовного дела в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов в середине 90-х годов, когда она возглавляла компанию «Единая энергосистема Украины». В Московской области в отношении девушки-водителя, сбившей 7 пешеходов, 5 из которых погибли, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД России. Это были краткие новости на волнах свободы.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 14, облачно, в Петербурге плюс 14, однако ясно. В Москве 9:32. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России сегодня вступает в силу запрет на рекламу пива. Теперь ее не будет в телевизионных и радиоэфирах, а также на перетяжках, баннерах и других рекламных конструкциях, в том числе в наружном оформлении кафе, баров и магазинов. Реклама пива будет разрешена в печатных изданиях, а также в магазинах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. О возможных последствиях запрета на рекламу пива моя коллега Светлана Павлова побеседовала с директором Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Владимиром Дробезом.
Скажется ли запрет на рекламу пива на продажах этого напитка?
Да нет, он не должен сказаться, поскольку реклама пива уже сыграла свою роль в начале 2000-х, когда действительно массированно и оголтело шло рекламирование пенного напитка. Сейчас последние, скажем так, лет 5, на мой взгляд, после пикового 2008 года, по крайней мере, когда потребление пива дошло до 81 литра, в 2007 году, потом некоторый спад, связанный с демографией в России, рядом других причин, а также началом кризиса, в период кризиса всегда падает потребление низкоалкогольной продукции. Поэтому у пива, я думаю, все как раз будет неплохо, да и у всего остального тоже алкоголя. Дело в том, что сам запрет рекламы, как и ограничительно-запретительные меры, он, как правило, не сказывается на алкоголизации, поскольку побудительные мотивы потребления совсем другие, они никак не связаны с дополнительным информированием. По крайней мере, реклама занимается в последние энное количество лет уже не воспитанием, скажем так, поколение с высоким уровнем алкоголизации, а способствует развитию конкуренции между торговыми марками, исключительно служит этому делу.
Тем не менее, будут ли какие-то маркетинговые последствия у этого запрета?
На самом деле над рекламой пива работают лучшие умы во всем мире, лучшие умы маркетинга, поэтому какие-то новинки обязательно появятся. Что-то интересное обязательно появится. Все пиво уходит в магазины с 1 января 2013 года. То и все максимально возможные рекламные бюджеты также переместятся прежде всего в магазины. Поэтому там мы увидим очень интересные, я думаю, мероприятия, спектакли, которые будет проводить алкогольная отрасль. Это неизбежно совершенно.
Можно ли говорить о том, что подобные запреты вызовут дополнительные проблемы для появления новых брендов на алкогольном рынке?
Да, вы совершенно правы. Вывод новых видов продукции не будет иметь столь широкое, скажем так, оповещение, какое имеет сегодня с использованием телевидения, радио там, и так далее. Но опять-таки в местах продаж вполне достаточно будет той информации, которую получит потребитель. Другое дело, что запретом рекламы в целом государство само себя высекло, как унтер-офицерская вдова. Так или иначе, ограничительно-запретительные меры уже на исходе. Ну, что осталось, по большому счету? Тотальный запрет рекламы и полностью ее перенос только в места продаж. Раз. И второе, что осталось, это продажа любой алкогольной продукции в специализированных магазинах. Я тоже думаю, что это будет, ну, в течение 2 лет. То есть, так или иначе, алкоголь будет продаваться либо в специализированных отделах, отделенных от прочего торгового зала, либо в специальных магазинах. И все, больше нечего придумать. Поэтому, так или иначе, придется заниматься изменением структуры потребления, переводом российского населения с крепкого алкоголя на низкоалкогольную продукцию. Прежде всего, конечно, на вино. И вот здесь без информации не обойтись. А государство лишает сегодня потребителя не просто рекламы, а прежде всего именно информации. Но это еще ударит государству по голове.
С Вадимом Дробезом побеседовала моя коллега Светлана Павлова. Итак, одобряете ли вы запрет на рекламу пива? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос мы готовы принимать ваши звонки в студии по телефону 8 800 222 12. Пока прочитаю сообщение, которое приходит на наш... который вы оставляете на нашем сайте. Пишет нам человек, который подписался Мани из Московской области. Кому нужно и без рекламы напьется. Алкогольная зависимость имеет наследственный характер. Но если это хоть кого-нибудь остановит, то нужно запрещать. Еще один наш слушатель пишет: «Всякий здравомыслящий человек понимает, что все, что разрушает человека, не должно навязываться человеку насильно или с помощью манипулирования сознанием». «Нет, не одобряю», пишет Варис из Москвы. «В пиве как таковом ничего предосудительного нет. Телевидение само по себе гораздо вреднее, губит мозг куда быстрее и необратимее, чем пиво». Еще сообщение от нашего слушателя, который подписался «Усповед». «Я ТВ практически не смотрю, поэтому ничто не может помешать мне пить пиво. Холодное, почти ледяное, горьковатое пиво и десяток другой креветок в жаркий летний день, как прелюдия к не менее холодной водке, меня вполне устраивает. А вообще, это объявленная депутатами война здравому смыслу, развязанная депутатами от агентов до пусек и невинного пива со стороны выглядит отвратительно». Пишет нам «Осповед». Вот это они как раз и не запретят, считает другой наш слушатель Сергей Хомяков из Воронежа. Говорили не только: власть придержащим выгодно пьянство в России, алкоголику не нужно никакой позиции, оппозиции был бы стакан. У нас есть один звонок из Саратова. Юрий нам позвонил. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Одобряю этот закон.
Почему?
Потому что это укорачивает загребущие руки халявщиков, торгашей эфирного времени, газетных полос, страниц журналов. Устранение расходов на рекламу позволит производителю снизить себестоимость, накладные расходы, и это может повлиять на цену. Но пусть не вешает нос производитель. У вас будет самая лучшая реклама вашему продукту, низкая цена. И вы перестанете, самое главное, вы перестанете кормить дармоедов, которые из-за этой халявы побросали нужную обществу профессии школьных учителей и понавтыкались в эфир.
Спасибо, Юрий, хотя низкая цена вряд ли будет, потому что акцизы продолжают повышаться, и сейчас уже, по-моему, говорили о том, что самая дешевая водка будет стоить около 200 рублей. У нас есть еще один звонок из Московской области от Валерия. Валерий, здравствуйте. Валерий, доброе утро, вы слышите нас? Нет, видимо, не слышит. Валерий, может быть... Посоветуем еще раз перезвонить. Еще сообщения прочитаю, которые пришли уже на наш СМС-номер. Напомню, это 8-903-743-2801. Запрещай, не запрещай, все равно едим колбасу, в которой нет колбасы, пьем вино, где нет вина, так и пиво пьем, где сплошные помои с добавлением плохо очищенного спирта, пишет Андрей. Еще одно сообщение на СМС. Не одобряя, любой запрет указывает на капитуляцию власти перед стоящей проблемой, считает Александр из Сызрани. У нас есть звонок от Александра Ивановича. Александр Иванович, доброе утро.
Добрый день, уважаемое радио. Абсолютно верный закон. Надо было его вводить, наверное, 20 лет тому назад. Чем страшно пиво? При его изготовлении используется хмель, наркотическое вещество. И получается уже не алкогольная зависимость у регулярно потребляющих пиво, а наркотическая, которая практически очень тяжело излечивается. Особенно подвержены этому женщины. А у нас молоденькие девчушки сосут это пиво, как говорится, куда ни глянь, сидят с банками и с бутылками. Так что только, я не знаю, очень нехорошие люди могут протестовать против этого закона. Раньше надо было. И надо вводить также запрет на рекламу сигарет. По-моему, ни в одной уважающей себя страны нет такого разгула рекламы вот таких алкогольных сигаретной продукции.
Понятно. Да, понятно. Спасибо большое. Это был Александр Иванович. У нас есть звонок из Псковской области от Бориса. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я абсолютно солидарен с предыдущими слушателями, потому что сейчас, смотрите, это разве пиво? Это же не пиво. Это месяцами это, в пластмассовых бутылках, это, в пластиковых бутылках стоит вот эта жидкость, как называемое пиво. Это не травля людей, особенно молодежи. Они хотят себя выделяться, но им не столько оно нужно, это пиво, сколько выделяться. И это настоящее, вот, обязательно надо запретить. Не то, что запретить, вообще стереть с лица земли вот эту рекламу.
Спасибо большое. Это был Борис из Псковской области. Напомню, мы сегодня обсуждали с нашими слушателями вопрос, одобряете ли вы запрет на рекламу пива. Я благодарю всех, кто нам ответил, позвонил в студию, написал свои сообщения, оставил в том числе комментарии на сайте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас традиционно обзор экономических новостей. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в течение июня на 1,2% до 4 миллионов 144 тысяч человек, а уровень общей безработицы остался прежним – 5,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство сельского хозяйства России вновь понизило свой прогноз урожая зерновых в стране в текущем сезоне, установив его теперь в диапазоне от 80 до 85 миллионов тонн. Поначалу эксперты министерства оценивали объем урожая на уровне прошлого года, то есть примерно 94 миллиона тонн, однако вскоре этот прогноз был снижен до 85 миллионов. Объем промышленного производства в России в течение июня, с учетом календарного и сезонного факторов, не изменился к уровню мая, а к уровню июня прошлого года увеличился на 1,9%, сообщил Росстат. Для сравнения, в мае годовые темпы его роста составили 3,7%, в апреле – 1,3%, в марте – 2%. В целом, за первое полугодие промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в первом квартале этого года составил 12,6 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Для сравнения, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая за 6 месяцев этого года составили почти 60 миллиардов долларов. Российский «АвтоВАЗ» вложил 17 миллионов евро в проект производства легковых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, заявил представитель компании. Завод только что приступил к выпуску первой такой модели «Лада Гранта» с оборудованием японской компании «Джетко». Начало продаж запланировано на середину августа. «Джетко» будет поставлять автоматические коробки передач для «АвтоВАЗа» из Японии, рассчитывая в дальнейшем организовать их производство в России. Россия и Белоруссия подписали контракт на строительство белорусской атомной электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Первый ее блок, как ожидается, заработает в 2018 году, а второй – в 2020. Для реализации проекта Россия предоставит Белоруссии кредит в 10 миллиардов долларов.
Новости экономики вам представил Сергей Сининский. В Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крымске взяты под стражу 3 высокопоставленных местных чиновника, подозреваемых в халатном выполнении своих обязанностей в дни недавнего стихийного бедствия. В детском лагере под Хабаровском произошла вспышка кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. А в Сочи сегодня пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Монти. Будет обсуждаться, в частности, вопрос о строительстве газопровода «Южный поток». В городе Касимов Рязанской области на выборах в городскую думу, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». В избирком поступило множество жалоб на нарушения от независимых наблюдателей. В Москве в понедельник продолжатся предварительные слушания по делу панк-группы «Пусси Райт». Несколько дней назад суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест всех трех подсудимых на 6 месяцев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной моя коллега Светлана Павлова. Она продолжит рассказывать о том, что сегодня пишут российские газеты.
«Правозащитники не захотели стать иностранными агентами». Это заголовок из газеты «Московские новости». Дело в том, что в минувшие выходные президент Владимир Путин подписал наизвестный всем хорошо закон о регулирующей деятельности НКО, который вызвал много нареканий среди правозащитников и среди других экспертов. Так вот, правозащитники ответили на новый закон об НКО демаршем, сообщает нам газета. Руководители ряда крупнейших правозащитных структур заявляют, что продолжат получать гранты из-за рубежа и при этом не станут регистрироваться в качестве иностранных агентов. Газета напоминает, что правила регистрации иностранных агентов вступят в силу через 120 дней после официального опубликования закона. 4 месяца отсрочки даются для того, чтобы эти новшества вступили в действие одновременно с другим законом, который установит административное наказание за отказ НКО записываться в реестр агентов. За злостное уклонение предусмотрены уголовная ответственность, штраф в 300 тысяч рублей или до 480 часов обязательных работ. Такое наказание может грозить исполнительному директору движения за права человека Льву Пономареву и руководству мемориала. Сразу после того, как закон был подписан, лидеры ряда старейших и крупнейших правозащитных организаций заявили о том, что не собираются ему подчиняться. Жалобу в Конституционный суд и иск в Европейский суд по правам человека намерена подать и руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, по мнению которой власть пытается принудить правозащитников добровольно идти на гильотину. При этом правозащитники не собираются ограничиваться исками. Такой кампании, заявил «Московские новости», прошу прощения, по словам Пономарева, они готовы объявить кампанию гражданского неповиновения. О возможности такой кампании заявил «Московским новостям» и член правления общества «Мемориал» Олег Орлов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что ее организация теперь будет пытаться работать на российские деньги. Старейшая правозащитница обещает подать в пользу московской хельсинской группы свою... продать в пользу московской хельсинской группы свою коллекцию кжельского фарфора. «Полицейских наказали по всей форме». Это заголовок из газеты «Коммерсант». Она сообщает, что МВД признала факты нарушения закона о полиции сотрудниками ведомства во время разгона майских акций протестов оппозиции. Это следует из ответа ведомства на обращение правозащитной ассоциации «Агора». Юристы, опираясь на публикации «Коммерсанта», сообщили, что полицейские массово скрывали свои персональные жетоны, которые обязаны носить во время службы. В столичном управлении ГУМВД заявили, что провинившиеся сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одна статья из «Коммерсанта». Единый день голосования решено сделать юридически безупречным. Закон об установлении единого дня голосования в сентябре будет обязательно принят федеральным собранием в осеннюю сессию. Источники «Коммерсанта» в администрации президента утверждают, что законопроект, отклоненный Советом Федерации накануне каникул, настолько нужен, что из него решили убрать все юридические шероховатости, чтобы он впоследствии не был оспорен. Я напомню о том, что многие эксперты называли отклонение, то, что Совет Федерации отклонил этот закон на прошлой неделе, некой формы демарша против премьера Дмитрия Медведева, который, собственно, за этот закон и выступал. Но эксперты «Коммерсанта» подтверждают, что в условиях минимальной явки властям удобнее обеспечивать победу «Единой России». Дело в том, что единый день голосования должен проходить во вторые выходные сентября, и считается, что это было бы неудобно для многих граждан, поскольку они в эти дни еще предпочитают в отпусках или предпочитают находиться на своих дачных угодьях. Газета «Известия», первая полоса. Глава МВД запретил перекрывать дороги для кортежей руководства полиции. Руководство ГИБДД разослало во все региональные подразделения циркуляр Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева, запрещающий перекрывать движение для проезда кортежей МВД. Нарушителям приказа грозит строгое наказание. Эксперты приветствуют эти меры и надеются, что МВД сдержит обещание. Ну а поводом для этого распоряжения стал случай в Пензе. Туда приезжал Владимир Колокольцев, перекрыли все движение. Это вызвало большое недовольство местных жителей. Еще одна публикация из «Известий». Россиянам разрешат краткоствольное оружие. Но об этом сегодня пишут многие газеты. Об этой инициативе вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина, согласно которой россиянам могут разрешить хранить краткоствольное оружие и использовать его в целях самообороны. Газета «Известия» считает, что скоро эта инициатива станет законом. Согласно концепции документа, за выстрел в этом случае сажать за решетку не буду. Как выяснили «Известия», законопроект будет внесен в Госдуму уже в начале следующего года. Ну а московские новости, которые также на первой полосе пишут об этом, напоминают о трагедии в американском городе Денвер, где в результате расстрела
посетители кинотеатра,
погибли многие посетители кинотеатра в результате стрельбы, которую открыл некий сумасшедший. И под московские новости, опять же, в связи с этим пишут о законопроекте, они пишут о том, что как раз эта трагедия может осложнить процесс либерализации российского законодательства об оружии.
Будем следить за тем, действительно ли в России может быть узаконено оружие. Ну, спасибо большое, Светлана Павлова представила наиболее заметные публикации в российских газетах. С этой темой мы еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Во Всероссийском центре изучения общественного мнения провели опрос, посвященный актуальной для летнего периода теме «Чем является для жителей России дача? Местом отдыха или подсобным хозяйством?». О том, как распределились ответы респондентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Дача – специфическое русское явление. До поры, за редким исключением, у него не было ничего общего с западноевропейским загородным домом. Чеховские герои бежали из городов от зноя и летней пыли, отнюдь не на виллы. Русская дача легкомысленнее, в ее архитектуре нет основательности, и есть немало культурологических исследований, где описываются веселые дачные нравы, романы и времяпровождение. При этом нигде не встретишь упоминания о том, чтобы до революции на дачах выращивались бы серьезные сельскохозяйственные культуры, как максимум описание медного таза, в котором варят варенье из собственных ягод. В советские времена горожане наделялись знаменитыми шестью сотками для иных целей. Домик-скворечник, чтобы укрыться от непогоды. Основная земля, чтобы на маленьком клочке вырастить как можно больше для домашнего стола, а то и на продажу. Ну а что же сейчас? Об этом рассказывает руководитель исследовательских проектов ЦИОМ Михаил Мамонов.
Если сравнить, к примеру, данные 2012-2005 годов, то количество людей, которые выращивают сельхозпродукты для семейного потребления, вот эта группа, она стабильна, 71-72%. Но в то же время количество людей, которые рассматривают дачу как отдых, как развлечение, как возможность для занятия хобби, она, наоборот, увеличилась. То есть если в 2005 году 21% россиян говорили, что они в основном занимаются разведением цветов, то сейчас таких уже 37%. Если 18% только в 2005 году говорили о том, что это все-таки развлечение и отдых, то в 2012 году таких уже 26%. За 7 лет увеличилось количество людей, для которых это отдых. Даже если люди воспринимают это как отдых, все равно они сопровождают это сельхозработой. То есть те цифры, о которых мы говорили, по 2/3 россиян, ну, порядка 70%, еще и выращивают сельхозпродукт, пусть даже для семейного потребления, конечно, это очень большие показатели. У нас это попытка совместить многое в одном месте и вырастить сельхозпродукцию по разным мотивам, потому что она экологически чистая, потому что она выращена своими руками, и отдохнуть, и, возможно, заняться цветоводством либо другим хобби. Для нас действительно дача – это чуть больше, чем просто место, где мы отдыхаем.
Да, я обратила внимание, что часть ваших респондентов говорит, что занимаются выращиванием чего бы то ни было, в том числе для собственного удовольствия.
Да, это уже хобби. Но при этом нужно учитывать, что группа людей, которые рассматривают дачу как возможность для отдыха, достаточно стабильна. Мы, к примеру, мы традиционно в начале лета спрашиваем у россиян, как они вот планируют проводить свой отдых, где они планируют проводить отдых. И традиционно, к примеру, порядка 20-24% россиян заявляют о том, что они будут проводить отдых на даче. То есть вот группа людей, для которых такой отдых приемлем и интересен, достаточно стабильна.
А различаются ли ваши данные, если опрос ведется в мегаполисах и малых городах?
Да, различаются. Прежде всего, это связано с назначением загородной недвижимости и отношением к ней. Для жителей крупных городов это в большей степени отдых, для жителей городов меньше и каких-то поселков это в основном возможность ведения личного подсобного хозяйства.
О чем это может свидетельствовать? О традициях, которые более устойчивы в малых поселениях, или о том, что там уровень жизни ниже, и жители таким образом пытаются как-то выкрутиться?
Именно так вот, как вы сейчас и обозначили. Действительно, различия определяются разными традициями жизни и разным экономическим положением. То есть для жителей небольших городов дача – это прежде всего возможность вырастить сельхозпродукт для собственного потребления или даже частично на продажу. И надо учитывать всегда, что жители крупных городов более мобильны. То есть отдых для них – это не только дача, но это возможность выехать на море, за рубеж и так далее. Поэтому назначение вот этой недвижимости немножко отличается.
Если говорить о крупных городах, допустим, о подмосковных дачах, на продажу там совсем перестали выращивать?
Лишь отдельное небольшое количество респондентов, как правило, речь идет об 1-2, максимум 3%.
Говорит Михаил Мамонов. Кроме того, по данным ВЦИОМ, местом развлечения дача является прежде всего для 25-34-летних, а подсобным хозяйством для пожилых респондентов.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Мария Стройкова, обозреватель Светлана Павлова, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей в 10:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким о пианисте Хэнке Джонзе, который входил в большую четверку детройтских пианистов Томми Фленган, Барри Харрис, сэр Роланд Хана и он сам. Об этом программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким, напомню, она выйдет в повторе в 10:07. На этом я прощаюсь с вами. Желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свободу». Мы встретимся с вами еще в программе «Свобода в полдень» в 12:00.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это лишний раз напоминает нам о том, что ситуация в нашей стране...
Адвокаты участниц Пусси Райт утверждают, что действия их подзащитных...
Мы проявили гибкость, предоставив России и Китаю...
Проект резолюции вызывает возражение. Его содержание не сбалансировано.
Там сейчас вырубили кусок дубравы рядом с родником Святого Георгия, защитники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».